Александр Конаков. Летопись пепла и стали. Кровь королей. Глава первая. У старого тракта. Повозка, запряженная тройкой черных, как смоль, лошадей, поднимая тучу пыли, вынырнула из-за поворота, чуть было не растоптав прошмыгнувшую меж копытами и скрывшуюся в траве ящерицу. Телегу, доверху нагруженную товаром, занесло и чуть было не перевернуло, но возница привычным движением ловко выровнялся, не потеряв ни единого сундука. Свинопас Первыш, нареченный матерью по порядку рождения, только что закончив работу в свинарнике, наблюдал за приближающимися гостями, стоя у обочины дороги, оперевшись на вилы.
«И кого это принесло на ночь глядя?» —
тихо пробормотал он. Лошади с глухим фырканьем остановились напротив крестьянских угодий, и с повозки спрыгнул невысокий плотный мужчина с густой черной бородой. Одет он был в меховой плащ с сшитыми золотом драконами. Под плащом было видно шелковую рубашку с вышитыми узорами, сшитую из самых дорогих тканей, привезенных с Востока.
«Столичный купец», — сразу же понял Первыш. «Только какого лешего ему здесь понадобилось?»
Человек лучезарный и совершенно искренне улыбался свинопасу, как старому знакомому, и, подойдя вплотную, поклонился в знак приветствия.
«Мир тебе, уважаемый, и да будет благосклонен Велес твоему хозяйству!»
Мужчина вновь неторопливо поклонился и продолжил.
«Меня зовут Феофан. Я представитель гильдии торговцев. Ты наверняка наслышан о нас».
«Ну еще бы», — подумал свинопас. «Кто ж не слышал?»
После того, как осела пыль и в землю впиталась кровь павших, поглотив отголоски отгремевшей много лет назад войны, запечатленной в летописях не иначе, как «Багряная война», и мир вошел в новую эпоху, в столице образовалось множество гильдий, в том числе и гильдия торговцев. Ладоведы, так они называли себя, в честь их божественного покровителя Ладу.
«Так и есть, почтенный», — ответил свинопас и тоже слегка поклонился. «Но позволь узнать, что привело тебя ко мне. Это старая заброшенная дорога, и люди твоего ремесла больше не пользуются ею».
Феофан тяжело вздохнул.
«Так уж вышло, что я опаздываю на аудиенцию к императору. Да наполнит Ладу казну его. И мне посоветовали свернуть именно на эту дорогу, дабы сократить расстояние».
Первыш задумчиво почесал подбородок, заросший жесткой щетиной, и произнес.
«Посоветовали, значит».
Купец энергично закивал. Фермер прервал свое занятие и добавил.
«Это правда, дорога хоть и заброшенная, но все же короче новой. Только вот неспокойно нынче в этих местах, особенно ночью. А время как раз близится к закату».
Оба мужчины, как по команде, посмотрели на заходящее солнце и невольно задержали взгляд, любуясь темно-розовой полосой, протянувшейся вдоль горизонта.
«Странно, меня об этом не предупредили», — сник купец. «И какие у меня могут быть варианты?»
Первыш неопределенно пожал плечами.
«Одно могу сказать точно. Если хотите сохранить жизнь и свой товар, лучше переждать ночь и двинуться в путь с рассветом».
Феофан задумался, но лишь на мгновение.
«Я путешествую не один», — сказал он после паузы. «Со мной два телохранителя».
После этих слов торговец жестом подозвал к себе двух крепких молодых ребят, что все это время находились подле телеги. Одним из них был возница. На поясном ремне у него висел меч в простых ножнах, за спиной арбалет, в руках он держал плеть. Второй телохранитель был гораздо шире в плечах и выше первого на полголовы. За спиной у него висел лук с полным колчаном стрел, а на ремне покоился меч в точно таких же ножнах. Первыш придирчиво осмотрел ребят и покачал головой.
«Нет, уважаемый Феофан, твои ребята хороши против шайки лесных разбойников, но против той силы, что рыскает по ночам в этих местах, они, к сожалению, ничего поделать не смогут».
От него не укрылось, как напряглись телохранители. Это ж надо при хозяине такое про них говорить. Однако же купец был далеко не глупым человеком и правильно расценил слова свинопаса.
«Благодарю за предупреждение. Так где же мне остановиться? Единственное, что приходит на ум, это остановиться на ночлег в твоем доме, если, конечно, ты будешь не против. О цене, разумеется, мы договоримся».
С этими словами Феофан отстегнул от пояса увесистый кошель и достал оттуда две золотые монеты.
Да за эти деньги можно было снять уютную комнату на постоялом дворе, и еще бы осталось на сытный ужин и распутную девку для утех, —
мысленно присвистнул Первыш. Он хоть и являлся простым свинопасом, умом обделен не был и быстро смекнул, что такие деньги не платят за постой в маленькой комнатушке крестьянина. Купец незамедлительно подтвердил его догадку.
«Прошу прощения, уважаемый Первыш, но я не упомянул, что меня сопровождает и третий спутник. Он сидит в телеге. Этот человек присоединился ко мне 2 дня назад. Дело в том, что на меня было совершено нападение, и если бы не он, мне пришлось бы распрощаться с частью моего товара. В качестве платы незнакомец попросил меня доставить его в Москву, куда я, собственно, и направляюсь. Сможешь ли ты разместить всех нас под своей крышей?
Для начала я хотел бы взглянуть на того человека, если позволишь».
Первыш словно собака почуял неладное.
«Интересно, что за незнакомец такой, зуб даю, беглый каторжник. Их сейчас по лесам хватает».
Тем временем один из телохранителей ушел и скрылся за телегой, но вскоре вернулся, что-то недовольно бормоча себе под нос. Рядом с ним шел мужчина, которого Первыш не забудет до конца своих дней. Высокий и статный, с широкими плечами и крепким телосложением, густые, черные, словно вороново крыло, волосы не спадали по плечам. Лицо аристократическое, неестественно бледное, с резко очерченным носом, сильными скулами и глубоко посаженными глазами цвета темного янтаря. Казалось, если долго смотреть в эти глаза, то можно провалиться, словно в бездонную пропасть. Одет незнакомец в дорогой кафтан, сшитый из дорогих тканей, бархата и парчи. На правой руке 3 перстня с большими драгоценными камнями. На левой щеке шрам, явно оставленный мечом. Кстати, о мече. У незнакомца его не было, однако под полами кафтана четко угадывался силуэт ножен для кинжала. Первыш стоял и думал. Думал о том, почему, глядя на этого странного дворянина, коего купец представил хоть и косвенно, как удалого рубаку, спасшего его жизнь, он весь покрывается холодным потом. Его пугал не шрам и даже не цвет кожи. Цепкий холодный взгляд, который бывает только у лютых разбойников. Людям с такими глазами ничего не стоит перерезать горло младенцу на глазах у матери. Этот взгляд как будто пронизывал, проходил насквозь, отчего все внутренности сжимались и покрывались коркой льда, а сердце начинало колотиться в 2 раза быстрее. Страх окутывал разум и не позволял пошевелиться.
«Ну так мы договорились».
Голос Феофана вывел свинопаса из оцепенения, и тот коротко кивнул, купец протянул деньги. Но как только пальцы мужчины сжались в кулак, зажимая монеты, ладонь незнакомца накрыла его и немного сдавила. Первышу показалось, что кулак попал в стальные тиски, и, попытаясь он вырваться, остался бы вовсе без них.
«Скажи, уважаемый», —
незнакомец обратился к побледневшему от страха крестьянину,
— «про какую страшную силу ты говорил?»
Говорил он спокойно, тихо, казалось, его голос убаюкивал, но повелительные нотки указывали на то, что лучше ответить и как можно честнее.
«Страшный монстр рыщет в этих лесах вот уже 3-ю луну».
Незнакомец убрал руку, и свинопас не смог сдержать вздох облегчения.
«Что за монстр?» —
заинтересовался Феофан, а телохранители изобразили на лицах крайнюю заинтересованность. «Именно изобразили». Упоминание о монстре нисколько не вдохновило их на подвиги.
«Ничего точнее сказать не могу»,
— быстро ответил Первыш, пряча монеты.
«Сам не видел, иначе не стоял бы тут с вами. Но 3 луны назад пропал один охотник. Отличный охотник, прошу заметить, которого трудно было чем-либо испугать.
На его поиски отправили целый отряд, который также бесследно исчез. Затем были найдены растерзанные трупы молодых людей, парни и девушки. От парня не осталось ничего, кроме ног. А в искалеченном теле девушки была обнаружена длинная стальная игла, пробившая ее хрупкое тело насквозь. Там же обнаружили огромные трехпалые следы. Накануне прошел дождь, и следы отчетливо отпечатались в грязи. Вот после этого и заговорили люди о монстре и перестали пользоваться этой дорогой.
«А что же ты остался?» — не унимался Феофан.
«А куда мне идти? К тому же у меня здесь хозяйство, да и не подходит монстр к моему жилищу. А после заката я и сам на улицу, не ногой, так и живу. Раз в луну выезжаю в город, на рынок, делаю свои дела, остаюсь на ночь и поутру возвращаюсь назад, так что мне монстр не страшен».
«Игла, говоришь?»
Пропустив ответ на вопрос торговца мимо ушей, шепотом произнес незнакомец, но его, тем не менее, услышали.
«Ты знаешь, что это за монстр?» — переключился на него Феофан.
«Может быть», — неопределенно и с явной неохотой ответил незнакомец.
Купец задумался и, что-то решив для себя, вновь расплылся в улыбке.
«Предлагаю забыть обо всех этих ужасах и зайти в дом. Подъем у нас ранний, так что рекомендую всем хорошо выспаться. И еще одно», — он жестом подозвал к себе свинопаса. «Как насчет ужина?»
Комната, что выделил первыш нежданным гостям, вмещала в себя лишь две кровати и прикроватные тумбочки, сгоревшими на них свечами в красивых узорчатых подсвечниках. Свинопас долго сыпал извинениями за неудобство и, порывшись в закромах, нашел видавшие виды матрац, положил в угол комнаты, но, как ни крути, кому-то все равно нужно было идти спать на сеновал. Торговец сразу же занял одну из кроватей, предоставив остальным самим решать вопрос со спальными местами. Незнакомец последовал его примеру и лег на вторую. Телохранители, озадаченные такой наглостью, первое время тупо смотрели на него, топчась у порога. Тот, что исполнял роль возницы, демонстративно расправил широкие плечи и подчеркнуто неторопливо стал приближаться к кровати, что занял незнакомец, намереваясь без особого труда отвоевать себе место. Второй телохранитель не сразу и сообразил, что произошло, когда его товарищ приземлился у его ног. Хватая ртом воздух, возница стоял на четвереньках, очумело мотая головой. Незнакомец, казалось, даже не шелохнулся. Издав боевой клич, стоявший на ногах телохранитель наклонился, сорвал с пояса поверженного собрата по оружию кнут и, ловко щелкнув, метнул расправленное жало с набалдашником на конце вперед, целясь взорвавшемуся бледному типу в лицо. О, этот трюк он уже однажды проделывал, и результат оказался более чем успешным. В прошлый раз все закончилось летальным исходом противника. Сейчас же произошло нечто невероятное. Рука незнакомца метнулась навстречу смертоносному жалу кнута, и сжавшие в кулак пальцы сомкнулись на его конце. Затем последовал рывок, и второй борец за место под солнцем полетел к кровати противника вслед за своим оружием, натолкнувшись в воздухе на выставленный кулак. Падение бессознательного грузного тела телохранителя заставило осыпаться опилки с чердака потолка. Пришедший, наконец, в себя возница, узрев участь сотоварища, хотел было броситься совершать отмщение и уже взял в руки арбалет, но мудрый купец жестом остановил его и отправил ночевать на сеновал. Он-то прекрасно понимал, что итог будет тем же, и своим решением вполне возможно спас мстителю жизнь. Незнакомец открыл глаза. За окном висела полная луна, тусклым, мертвенно-бледным светом заливая комнату. Что-то тревожило его. Чутье било в барабаны, а все чувства обострились, как это всегда бывало перед битвой. Нечеловеческий крик, раздавшийся через секунду, заставил мужчину сорваться с кровати, на ходу выхватывая из-под полы кафтана кинжал. Крик явно принадлежал телохранителю, ушедшему ночевать на сеновал. Незнакомец втянул ноздрями ночной прохладный воздух, распахнув входную дверь, и замер в дверном проеме. Он чувствовал легкое покалывание по всему телу и почти физически ощущал, как все его чувства обостряются, а окружающий мир подергивается розовой пленкой. Переход в состояние кровавого транса не занял много времени. Вскоре мир окрасился в привычные краски, вот только видеть и слышать его незнакомец стал совсем по-другому. Крик вновь повторился, но сразу же оборвался, сменившись хриплыми, булькающими звуками. Наступившая тишина нарушалась разве что дыханием столпившихся позади незнакомца проснувшихся людей, казавшимися очень громкими для его обострившегося слуха.
«Не высовывайтесь!»
Незнакомец бросил эту фразу, даже не обернувшись, и быстрым шагом направился к телеге. Слава богу, лошади находились в конюшне, специально построенной когда-то свинопасом, для приема таких вот нежданных гостей, и им ничего не угрожало. Непонятно было, каким образом монстр обнаружил человека. Или он изменил своим правилам и теперь заглядывает в здание? Нет, вряд ли. Скорее всего, судя по описанию, это ёж, злой дух леса, но состоящий из плоти и крови. Они никогда не заходили в какие бы то ни было строения. Незнакомец обошел телегу и присел, вглядываясь в темноту. Взор его был направлен в сторону сеновала. Изменившееся зрение позволило ему увидеть то, что он и хотел. Тело. Обглоданное тело с торчащей из спины стальной иглой, прошедшей насквозь. Также выяснилась и причина, по которой монстр совершил нападение. Человек осмелился выйти на улицу в его время. Судя по спущенным штанам, смерть застала телохранителя во время крайне интимного занятия. Мужчине приспичило по нужде. Монстр напал сзади, видимо, как раз прогуливался неподалеку. Стальная игла вылетела словно из ниоткуда. Незнакомец с перекатом ушел в сторону, и игла с треском вонзилась в борт телеги. А вот и он. Монстр стоял напротив мужчины в каких-то 10 шагах. Размером с лошадь, шестипалый, с вытянутой мордой, оканчивающейся коротким хоботом, покрытый сотнями стальных игл с макушки до хвоста. Хвост был таким же коротким, как и хобот. Ёж смотрел прямо в глаза неожиданному противнику, и тот отвечал ему тем же. Глаза незнакомца осветились бледным красным светом. Видимо, это не понравилось монстру. Существо опустило голову, коснувшись хоботом земли, и вдруг, сделав кувырок, обратилось в сплошной колючий шар и покатилось к дому, ловко обогнув телегу. Свинопас стоял впереди своих постояльцев и первым увидел надвигающийся шар смерти, что направлялся к ним. Однако не смог пошевелиться, страх сковал его тело, позволяя лишь смотреть на неотвратимую гибель. Монстр тем временем остановился и, приняв свой прежний вид, выплюнул сразу две иглы. Сильный удар пришелся крестьянину в грудь, отшвырнув вглубь комнаты, отчего мужчина повалил своим грузным телом стоявших позади. Резко сев в непонимании, хлопая глазами, первыш вновь узрел иглы. Правда, всего на мгновение. Входная дверь захлопнулась, как от порыва ветра, и иглы пробили возникшее препятствие, чуть показавшись с другой стороны. От увиденного свинопас тихо ойкнул, осознав, что было бы продолжай он стоять на пороге, и вновь повалился на пол, на этот раз в глубоком обмороке. Незнакомец ловко перескочил через телегу и встретился с врагом лицом к лицу. Ёж атаковал. Незнакомец ловко отбил летящую в него иглу и провел контратаку. Несколько кончиков игл со звоном отлетели в сторону, но монстр этого даже не почувствовал и превратился в шар. Бороться с монстром в таком его обличии было невозможно, и незнакомец бросился в лес, на ходу скидывая одежду. В чащу леса он влетел абсолютно голым. Огромный колючий шар клюнул на уловку и покатился следом. Выстрелившие иглы свистели над головой мужчины, но тот неизменно оказывался проворнее и успевал уклоняться. Деревья по пути его следования вновь и вновь украшались стальными подарками. Вскоре пошел бурелом и ежу. Ничего другого не оставалось, кроме как принять свой шестипалый облик, дабы перескакивать препятствия. Незнакомец вынырнул из-под поваленного, полусгнившего дерева, словно материализовавшись прямо из воздуха. Перепрыгивая через толстый ствол, монстр подставил под удар незащищенное иглами место. Широкий клинок кинжала, выкованный из необычной стали, руками великих кузнецов из народа Чуди, До половины вошел в брюхо чудовище, и незнакомец с нечеловеческой силой отшвырнул повисшее на клинке агонизирующее тело в сторону, вдобавок ко всему насадив поверженного противника на торчащие из поваленного дерева сучья. Его глаза вновь загорелись красным светом, а по телу пробежала дрожь, возвращаясь из кровавого транса в нормальное состояние. Мужчина упал на колени рядом с истекающим кровью монстром, из-под его верхней губы выскочили два острых клыка, которыми он тут же впился в распоротое брюхо. Как оказалось, он отдалился от домика фермера достаточно далеко, и когда вернулся назад, первые лучи солнца уже коснулись горизонта. Купец-телохранитель и фермер стояли у запряженной повозки. Увидев его, все трое двинулись навстречу.
«Хвала богам, ты вернулся!»
Феофан по-отечески обнял незнакомца и похлопал по плечу.
«Мы собирались помочь тебе биться с монстром, но когда вышли, то никого не обнаружили. Уважаемый Первыш, уж было подумал, что тебя и в живых нет».
После этих слов свинопас потупил взгляд, а Феофан вдохновенно продолжил.
«Так где ты пропадал? И где монстр?»
«Монстр мертв», — коротко бросил незнакомец и направился к своему месту в телеге. «Пора ехать». Из-за невысокого холма, поросшего редким кустарником, перед путниками открылась панорама столицы Московии или Белого Града. Город раскинулся на широкой равнине у подножья высоких, покрытых густым лесом холмов, словно огромный распластавшийся зверь. Его каменные зубы башни впивались в небо. Крепкие стены Московии, сложенные из белого камня, окружали его со всех сторон, в нескольких местах прорезанные высокими остроконечными башнями. За стенами виднелись тесно прижавшиеся друг к другу деревянные избы, черепичные крыши которых напоминали чешуйки гигантского морского змея. Над городом витал дым от многочисленных очагов, рисуя в воздухе причудливые узоры. Звуки доносились до путников словно эхо, глухой гул людской суеты, лай собак и далекий, слышимый лишь чутким ухом гул реки, огибающий город с юга. Но не только с суши можно было приблизиться к белому городу. С севера, блестя на солнце, располагалась гавань, полная кораблей с разноцветными парусами, словно огромный распустившийся цветок.
«Прежде чем мы войдем в город, — неожиданно сказал купец, понизив голос и наклонившись к сидевшему рядом незнакомцу, — ответь мне, ты сделал то, что хотел?»
Незнакомец еле заметно кивнул.
«Да, спасибо, что дал мне время».
«Благодари не меня, а государя».
Феофан вздохнул.
«Это он приказал тебе не перечить. Если бы не твоя просьба, мы бы ночевали в теплых палатах, а не в хлеву».
«Да еще это страхолюдина посреди ночи.
Ты ведь ради нее заставил свернуть меня на другую дорогу».
Незнакомец молчал.
«А я ведь даже не знаю, кто ты такой», —
продолжил было купец, но незнакомец его оборвал. «Послушай». Он посмотрел купцу прямо в глаза, отчего тот невольно съежился.
«Твоя цель была доставить меня из одного пункта в другой и обратно. Прости, что задержал тебя вчера. Но так было нужно. Приказ императора выполнен, ведь так? Оно у тебя?»
Феофан похлопал себя по груди в районе сердца.
«В самом надежном месте».
«Тогда перестань задавать вопросы, на которые не хочешь знать ответа. Мы приехали».
Повозка остановилась перед огромными коваными вратами.